В этот момент мы изучаем с вами книгу пророка Иоанна Богослова, книгу апостола Иоанна, книга Откровения Иоанна Богослова. Иоанн не только был апостолом, друзья, нужно сказать, что он был одним из самых замечательных пророков Нового Завета. Вопрос о существовании Бога в той или же иной мере интересовал всех людей, сколько их не рождалось на земле. Темные люди, не просвещенные откровением свыше, обожествляли силы природы и даже людей, отдавая им божеские почести. Даже атеисты наделяют своих вождей и своих героев гениальными сверхчеловеческими способностями. Создателей идеологий, приемлемых атеистическому мировоззрению, они окружают особой святостью и ореолом неземного почтения. Их мысли и действия считаются безупречными, не поддающимися никаким критическим замечаниям или притязаниям. О них говорят с благоговением, как о высших существах, которым можно только подражать, не оспаривая их авторитета. Эти мыслители и вожди окружаются ореолом святости. Другими словами, их ставят на то же высокое положение, на которые поставлены боги в языческих религиях. Атеизм, дорогие слушатели, это своего рода религия, в которой боги не называются богами, но которым, тем не менее, люди принуждены проявлять такое же почтение, как и к богам. В истории человечества только один народ имел откровение свыше об истинном боге, Боги с большой буквы. И этим народом был народ израильский. Но сам истинный Бог открывается в людях через Иисуса Христа. Когда грешник принимает спасение от власти грехов и по вере во Христа рождается от Бога, в нем открывается Божья природа. Та самая природа, которую имеет Бог. Живя этой природой, верующий имеет истинное познание Бога. Мы, слушатели, изучаем теперь книгу Откровения, последнюю книгу Священного Писания, ее 14 главу, и мы прочтем стихи от 9 до 12, где говорится: «И третий ангел последовал за ними», то есть за первыми двумя ангелами, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое и на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и в сере перед святыми ангелами и перед Агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Слушатели, Антихрист настолько точно будет имитировать Иисуса Христа, что только возрожденные свыше люди смогут делать различие между ним и настоящим Христом. Поклонение изображению божества строго-настрого запрещено в Библии, дорогие слушатели. Поэтому все, имеющие страх Божий, никогда не поклонятся изображению Христа, каким бы хорошим оно ни было. Кроме того, с Господа Иисуса никогда не был нарисован портрет и не было сделано ни одной фотографии. Все так называемые образа и статуи Христа были сделаны с кого-то другого. Никто не знает, как выглядел Христос, да это и не имеет никакого значения. Образу Антихриста поклонятся те, которые привыкли поклоняться перед образами божества или же перед портретами вождей. Другими словами говоря, ему поклонятся все религиозные и атеистические идолопоклонники. Ранее прочитанные слова делают предельно ясным тот факт, что в царствовании Антихриста никто не сможет занимать нейтральной позиции. В главе 13 мы видим ужасные последования для имеющих начертания зверя. Они будут, написано, преданы голодной смерти. С другой стороны, всем принимающим начертание зверя приготовлено вино ярости Божьей. Выражение «вино ярости Божьей» заимствовано из Ветхого Завета. В Псалме 74 мы читаем: «Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли». Слушатели, Господь Бог терпелив, и Он попускает человеку идти от одного греха к другому. Но когда чаша гнева наполняется, тогда Бог вливает ее содержание в уста безбожного общества. Мятежные люди упорно противятся Богу, своевольно устрояя свою жизнь до тех пор, пока не разразятся суды над ними. Во время великой скорби люди Божьи должны проявлять терпение и ожидать пришествия Христа. Наш Господь сказал: «Претерпевший же до конца спасется». Евангелие Матфея, 24 глава, 13 стих. Почему Он сможет претерпеть до конца? Потому что, друзья, Он запечатлен Духом Божьим и одет в праведность Христову. Он побеждает кровью Агнца. Господь Иисус сказал: «Терпением вашим спасайте души ваши». Евангелие Луки, 21 глава, 19 стих. Все, что они могут сделать, это претерпеть. Претерпеть все опасности разразившейся бури, и это верующие будут делать во время великой скорби. Святые всех времен верили в то, что не все кончается земным судом и телесной смертью, через которые прошли многие из них. Они терпели, верили и ждали того момента, когда Бог заступится за них и воздаст гонителям и мучителям по их делам. Но часто умирали, не дождавшись Божьего избавления и заступничества. Они по-детски доверялись словам Христа: «Не бойтесь убивающих тело». Они все то предавали суде праведными, дорогие слушатели. И святые не ошиблись в своих чаяниях. Иоанн, апостол, продолжает: «И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Очевидно, многие Божьи святые этого периода, как 144 тысячи искупленных из еврейского народа, так и бесчисленное множество спасенных в то время из язычников, положат свою жизнь за Христа. Они будут убиты или замучены. Во время великой скорби лучше будет умереть, чем жить. В природе каждого человека заложена защитная реакция по отношению к смерти, не так ли? Верующие, хотя и имеют сильное желание разрешиться с плотью и быть с Господом, в этом желании удерживаются силами защитной реакции. Апостол Павел выражает это следующими словами: «Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться в плоти нужно для вас», писал апостол в послании к филиппийцам в первой главе. И вот, друзья, слова: «блаженные мертвые, умирающие в Господе». в царствование Антихриста, когда будет издан указ, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя, для верующего человека блаженнее принять смерть от руки гонителя, чем поколебаться в вере и пойти на сделку со своей собственной совестью и сатаной. Умереть в Господе может только тот, кто живет в Господе. Мы читаем далее, 14 стих, где говорится: «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп». Светлое облако служит знаменем явления Христа. В Евангелии от Матфея, 24 главе, мы читаем: «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Здесь, друзья, говорится о втором пришествии Христа на землю. Выражение «на голове его золотой венец» подтверждает, что Он идет воцариться на земле. А дальнейшие слова «в руке его острый серп» указывают, что Он сначала должен пожать плевелы и тем самым очистить землю. В стихах 15 и 16 этой 14 главе книги Откровения мы видим действие серпа. Написано: «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: „Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела“. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Слушатели, это событие Господь Иисус пояснил в притче о плевелах, говоря следующее, мы читаем это в 13 главе Евангелия Матфея: «Поэтому, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине этого века. Придет Сын Человеческий, пришлет Сын Человеческий ангелов своих и соберут из царства Его все соблазны и делающих беззаконие и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Друзья, когда Иисус говорил, что нивы побелели, Он указывал на необходимость свидетельствовать людям, которые уже созрели, чтобы принимать свидетельство о совершенном для них спасении. Друзья, мы призваны сеять Слово Божье. Читаем далее стихи 17 по 20, где говорится: «И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: „Пусти острый серп твой и обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды“. И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия. И стоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских на 1600 стадий». Друзья дорогие, Библия неоднократно говорит о кончине мира, сравнивая ее с жатвой хлеба и с уборкой винограда. Иоанн Креститель говорил: «Лопата в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасаемым». Так читаем в Евангелии Луки в 3 главе. Христос учил: «Во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу берите в житницу мою». Читаем мы в Евангелии Матфея в 13 главе 30 стих. Друзья дорогие, разница между жатвой и точилом в том, что жатва относится главным образом к языческому миру, а точила к народу израильскому. Господь не переставал смотреть на избранный народ, как на ту виноградную лозу, которую Он пересадил из Египта в Палестину. Об этом мы можем читать в Псалме 80, в 7 стихе, где говорится: «Виноградник Господа Саофа есть дом Израилев». Да, слушатели, виноградник Господа Бога есть дом Израилев. Бог ожидал, что Он принесет добрые грозды, а Он принес дикие ягоды, как мы читаем у пророка Исаии в 5 главе, в первых 7 стихах. Да, слушатели, к сожалению, израильский народ отошел очень далеко от Господа. В следующей лекции мы продолжим эту тему. А теперь я хотел бы сказать, слушатели, чтобы Господь вас благословил, слушая Его Слово. И да, осветит Он вас светом понимания Своего Слова Святым Духом. Пусть Он поможет вам приблизиться к Его Слову, принять Его Слово и последовать за Ним. Да благословит вас Господь!